Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Всем здравствуйте. В прямом эфире работает радио «Спутник». И сейчас программа «Разбор полетов». На прямой связи с нашей студией депутат Государственной Думы России Николай Валуев. Здравствуйте. Ну и Николай Сергеевич, пожалуйста, вам слово.
Да, добрый вечер, уважаемые друзья. Мы сегодня немножко говорим о предыдущей передаче. Конечно, многое об Украине, всех это беспокоит. Но сегодня все-таки в нашей программе мы вернемся к сугубо внутренним вопросам России, не менее важным. И я напомню вам, что вы можете дозвониться до нашей студии по телефону +7 495 95 95 912. Напомню, что в Рутуб ведется прямая трансляция по видеосвязи и 91.2 FM.
91.2 FM – это наша волна в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы по-прежнему приветствуем слушателей радио «Спутник» во всех городах вещания, от Херсона до Улан-Удэ, от Санкт-Петербурга до Севастополя. Через буквально пару секунд восстановим связь с депутатом Государственной Думы Николаем Валуевым к программе «Разбор полетов», которого вы уже наверняка привыкли. Что сегодня планируем обсудить в программе «Разбор полетов»? Ну, во-первых, золотой стандарт качества знаний. Золотым стандартом называют вот этот регламент, который приняла Государственная Дума сразу в трех чтениях, и предполагается, что в ближайший год будут в России введены единые общеобразовательные программы в школах. Собственно, об этом очень давно и долго говорили, наконец-то к этому пришли. Там четко прописаны полномочия Минпросвещения на государственные заказы учебников и пособий для учебных заведений. Итак, я надеюсь, что мы возвращаем слово депутату Государственной Думы Николаю Валуеву. Николай Сергеевич, прошу прощения за заминку. Давайте начинать нашу программу.
Да, все нормально. Я надеюсь, меня слышно. Я к этому всему добавить хочу.
Николай Сергеевич. Ну что же, я надеюсь, что рано или поздно у нас получится связаться с Николаем Валуевым так, чтобы наши уважаемые слушатели, в общем, были рады слышать депутата Государственной Думы. Ну что же, тогда пока позвольте мне по-прежнему продолжить говорить о золотом стандарте качества знаний. Согласно этому документу, программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года. Ждать осталось не так уж долго, для того, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года. То есть, ну, меньше года осталось до их внедрения. Законопроект предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы. В ближайшее время мы передадим слово Николаю Валуеву, а сейчас хочу представить вашему вниманию, с нами на прямой связи, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова. Я вас приветствую в эфире «Радио Спутник». Яна Валерьевна, я надеюсь, вы с нами на связи.
Добрый вечер, я с вами на связи, здравствуйте.
Я, конечно же, знаете, попрошу вас прощения, потому что, конечно, беседовать-то вы должны были с Николаем Валуевым, но вот пока мы налаживаем связь, я хотел бы спросить у вас, вы этот законопроект, о котором я рассказывал, назвали важным? Ну, собственно, с этим нельзя не согласиться. Но давайте еще раз отметим, какие проблемы он поможет нам всем, всему нашему обществу решить?
Да, спасибо большое. Я являюсь соавтором законопроекта. И действительно, сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект. Мы его называем об едином образовательном пространстве в Российской Федерации. Законопроект действительно очень важный. И здесь Его приняли все парламентские фракции. Мы представители всех парламентских фракций и сегодня абсолютно едины во мнении с родительским и педагогическим сообществом по вопросам, которые связаны с тем, с очень важной историей формирования личности человека. Этот законопроект — это на самом деле первый шаг на пути возрождения и возвращения всего того самого лучшего, что было в Советском Союзе, что было в советской системе, что было разработано нашей школой, чем мы все с вами очень гордились. И на самом деле тут нельзя не сказать, что очень многие страны у нас переняли эту историю, и те страны, которые сейчас показывают очень хорошие результаты в сфере образования.
А, собственно, мы все помним вот эту советскую школу, и многие говорят о качестве образования, которое тогда было. Я уверен, что сейчас свои вопросы вам переадресует, задаст все-таки ведущий нашей программы «Разбор полетов» Николай Сергеевич. Вы наконец-то на связи с нами.
Да, добрый вечер, уважаемые друзья. Яна Валерьевна, слышно ли меня?
Слышно, слышно. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Отлично. Ну что ж, я могу действительно только поздравить всех с тем, что в трех чтениях этот законопроект прошел. Он действительно поддержан всеми политическими фракциями Государственной Думы. Это очень важно. Я напомню, что после того, когда школе была возвращена воспитательная функция, а также мы сумели освободить от излишней отчетности наших учителей, само собой разумеющимся был вопрос централизации и важности вопроса, чтобы все-таки у нас стандарты соответствовали исключительно всем школам, которые являются и муниципальными, и федеральными, и, соответственно, конечно, частными. Безусловно, Яна Валерьевна очень много в комитете от себя лично приложила к этому усилий для того, чтобы этот законопроект...
Николай Сергеевич, возобновляем связь. Возобновляем связь, Николай Сергеевич.
Может быть, пока мы ждем возобновления
связи. Да, пожалуйста,
тот самый золотой стандарт. Действительно, вот что все-таки кроется за этой броской формулировкой, Яна Валерьевна? Потому что СМИ уже разразились мощными такими публикациями. Необходимо сегодня и нашим радиослушателям объяснить, что же стоит за этой формулировкой. И опять же, учитывая, что ЕГЭ, как институт в России, завершает ли он вообще свое существование в связи с этим всем?
Спасибо большое за вопрос. Действительно, я бы хотела сказать несколько слов о законопроекте и о его актуальности. Ну, во-первых, хочу сказать, что содержание и качество учебников уже давно нужно было взять под контроль. Некоторое время назад, выступая на трибуне Государственной Думы и в эфире «Радио Спутник», мы тоже с вами, Николай Сергеевич, об этом говорили, я рассказывала об учебнике русского как иностранный, транслировала его содержание всем депутатам Государственной Думы. Этот учебник носит, ну, прям-таки говоря, антироссийский, антигосударственный характер. После моего выступления, после нашего эфира, в мой адрес пришло очень большое количество писем от слушателей, от педагогов, от родителей, которые присылали мне принтскрины учебники, фотографии учебников, фотографии того содержания, которое находится в разных российских учебниках. И я очень внимательно это изучила. Что я там увидела? Я увидела там очень много фактов, которые содержат ошибки, искажения фактов, вещи, которые противоречат общечеловеческим принципам и морали, вещи, которые содержат скрытую пропаганду, манипуляцию, провокацию, а иногда и антироссийские высказывания. Почему? Вот возникал вопрос у очень многих людей, почему-то.
Действительно, это на самом деле вопросов было огромное количество. Так можно ли сегодня говорить, что с какого-то времени для всех, без исключения общеобразовательных учреждений России, появится единый учебник, а это не будет учебник, созданный различными группами авторов, а это будет учебник, который и в первую очередь пройдет, это учебник, который пройдет через Министерство просвещения, которому мы, в принципе, и законопроектом этим отсылаем всю ответственность за то, что будет в этом.
Да, да, вы абсолютно правы, потому что если задаться вопросом, почему так происходит, вот я объясню. Раньше у нас были примерные образовательные программы, которые были тоже разработаны Министерством просвещения, но они носили сугубо рекомендательный характер. Что это значит? Школа в регионе могла принимать решения самостоятельно. Хотят они работать по этой образовательной программе, они работают, не хотят, они имеют право работать совершенно по другой, рекомендательный характер. Любой авторский коллектив, вы правильно заметили, может заявиться на то, чтобы создать учебник. Единственное требование к этому коллективу, чтобы учебник, который они издали, соответствовал ГОСам. Но если в нем содержатся какие-то другие факты, противоречащие там принципам морали и так далее, и тому подобное, вот эти основания, право такого отказать им на этом основании у Министерства просвещения в соответствии с законодательством нету. Единственное требование — соответствие ГОСам. И возникает вопрос, а вот этот авторский коллектив, он вообще имеет отношение к педагогической деятельности? Могут ли они разрабатывать нормальные учебники? Вот порой я у своего ребенка открываю учебник, читаю задачу и думаю, кто это написал? Кому они это написали, вообще что они хотели сказать. Иногда, я об этом говорила на трибуне, складывается впечатление, что некоторых авторов просто опасно подпускать к детям. Но, к сожалению, возникает опять-таки вопрос, а кто виноват, кто за это ответит? Министерство просвещения региона? Нет. Муниципалитет? Нет. Школа? Нет. Авторский коллектив? Кто? Нету у нас единого ответчика в соответствии, опять-таки, с законом. И что происходило дальше? В Минпросвещение приходило письмо, посмотрите, какой ужасный учебник. Они проводили специальную комиссию. Дальше министерству нужно было уговаривать авторский коллектив внести изменения в учебник. А коллектив мог отказаться, потому что это их креатив. И они вот так видят это содержание. Поэтому, собственно, вот сейчас мы действительно нашим законопроектом мы говорим о том, что Министерство просвещения должно быть ответственным за разработку, содержание, да вообще за все, что происходит в школах, чтобы был единый ответчик. И наша норма закрепляет ответственность Министерства просвещения. А сейчас это просто рынок. Ответчика нет, поэтому нам необходимо четкое соблюдение стандартов, а не примерное, как сейчас. И, кстати говоря, так было в Советском Союзе. В Советском Союзе был государственный институт, иными словами, Министерство просвещения, который собирал авторский коллектив, они разрабатывали, и государство выкупало как бы авторские права, государство становилось автором этого учебника. Поэтому таких сложностей не возникало. Соответственно, государство отвечало за содержание. А этого у нас, к сожалению, просто не было.
Николай Сергеевич.
Яна Валерьевна, а вот у нас... Да, я... Алло, слышу?
Да, слышу.
Можно говорить? Яна Валерьевна, дело в том, что законопроектом мы отсылаем, в общем-то, время действия 1 марта 2023 года. Конечно же, огромное количество учебников в наших школах вот этими разными авторами созданы, они там есть. Как мы успеем сделать так, чтобы и поработать над этим, естественно, единым учебником, и в том числе успеть напечатать для всех общеобразовательных учреждений России этот самый учебник?
Николай Сергеевич, чтобы напечатать, на данный момент уже имеются какие-то учебники, по которым дети учатся. Сейчас, конечно, дети начинают по ним учиться, и никто прерывать учебный процесс не может. Но мы говорим о том, и заложено это у нас, о переходном периоде. Мы планируем переходный период 4-5 лет. Зачем нужен этот период? сейчас нужно определиться вот с этими так называемыми авторскими правами. Лучшие учебники, которые за этот период мы увидим, лучшие фрагменты и так далее, тому подобное, что государство авторски выкупит, то это будет использовано в программе. Дополнительные вещи будут за этот период времени прописаны. Более того, Министерство просвещения самостоятельно разработает вот этот вот самый макет этих учебников, спустит их в регионы, чтобы это было единое. А уже типографии это все растиражируют, и к определенному периоду времени мы с вами как раз и выйдем на эти нормальные совершенные учебники. Конечно, должен пройти период. Март 2023 года мы с вами говорим о том, чтобы примерные образовательные вот эти программы стали федеральными программами. Они уже готовы, за это переживать не нужно, просто их нужно сейчас докрутить. А учебники, они за этот переходный период будут проходить экспертизы, выкупаться авторские права у тех, которые показали хороший вариант, где нет, создаваться, в этом сложности нет. Уже есть и авторские коллективы, уже все готово, просто, конечно, нам нужен определенный период времени. На данный момент и бюджет есть, будет пройдет просто перераспределение бюджета, и деньги заложены. Конечно, безусловно, это все предусмотрено. Мы не за один день, не за один месяц, за многие годы готовился этот законопроект. И здорово, что он сейчас действительно принят, потому что, повторюсь, это возвращение того лучшего, что было. Это важный шаг. Поэтому, ну, это мы с вами обсудили одну норму. Если вы видели, там еще у нас прописаны предметы. Это тоже очень важная история.
Предметы, я считаю, что очень важно сейчас нашим радиослушателям рассказать именно об обязательных предметах, которые...
Да, действительно, 6 предметов — это и русский язык, и литература, и история, и география, и обществознание, УБЖ и так далее. Вот есть обязательные предметы. Вот вообще, если задаться вопросом, а что такое обязательные предметы? Почему они? Это кругозор. Это вот как раз и есть та сила системы, которая у нас когда-то была. Мы возвращаем то лучшее, что было. И вот многие люди, которые, не понимая, не разбираясь, стали говорить, а как же так, теперь будет только 6 предметов, а как же школа, у которой есть авторские программы, мы теперь их всех под одну гребенку. Уважаемые коллеги, совершенно не так, по-другому. Есть обязательные предметы, которые должны все знать. Это преступление, когда из школы убирается история, география или что-либо еще, ну, потому что язык иностранный важнее и так далее и тому подобное. Кругозор должен быть обязательно. История, география, русский, литература и названные предметы должны быть обязательно. Может ли школа расширять свои программы? Да, может, приветствуется, но не ниже вот этих обязательных предметов, которые есть. Это единственное требование. Это усиление качества образования. То, что, кстати, попытки были в свое время убить, это не будет дано. Поэтому эти предметы обязательны, которые будут изучаться. Дополнительные могут быть, но не ниже установленных федеральных общеобразовательных программах.
Яна Валерьевна, сейчас позвольте задать вам вопрос. Может быть, я просто не уловил, но мне кажется, это очень важно. По поводу ответственности за то, что написано в учебниках. Неоднократно, вот я лично сталкивался, придет в студию радио «Спутник» историк и говорит, вы знаете, в учебнике за 8 класс вот такая-то ошибка. Придет математик и говорит, я не могу решить эту задачу на самом деле. Как ее, интересно, решают школьники, которые вот предлагают там школьникам за 9 класс. И мне не очень понятно, а вот теперь, после того, как этот закон вступит в силу и будут некоторые изменения, кто же на самом деле будет нести ответственность за то, что написано в учебниках?
Министерство просвещения Российской Федерации.
То есть можно будет туда направлять свои...
Теперь, да. Вот мы, кстати, принимали законопроект некоторое время назад, тоже я была с автором законопроекта о цифровой образовательной среде, когда мы говорили о том, что все учебники должны проходить обязательную экспертизу, и также те электронные учебники, которые используются в рамках цифровых образовательной среды, потому что они раньше не проходили экспертизу, это важно. Но ответственность никто не нес, понимаете, в соответствии с законом. Они, авторский коллектив, ну, авторский коллектив допустил ошибку, ну и ладно. Угу. А министерство говорит, давайте исправим ошибки, а коллектив говорит, а мы здесь ошибки не видим. Это наше право, потому что авторские права у коллектива. Теперь министерство несет ответственность. Соответственно, если они не могут исправить, они эту ошибку должны найти, экспертиза будет проведена, будет сработать целая комиссия, на это тоже заложены деньги, там есть эксперты, все это будет работать. И они будут обязаны исправить эту ошибку. Или создать такой текст, чтобы этой ошибки не возникало. Абсолютно правильно учителя говорят, мы не знаем, как эту задачу решить. Я порой ребенка не могу решить какие-то задачи. Я звоню учителям там, по математике, они не могут решить задачи, потому что она нерешаема. Когда пишут странные тексты для детей по истории с какими-то эпитетами, описаниями, возникает вопрос, для кого они это писали? Мы же детям должны дать. А почему это происходит? Потому что авторы не обладают педагогическими способностями. Лучшие учебники в Советском Союзе написаны известнейшими математиками, историками, преподавателями. Вот, к сожалению, это было упущено. Мы это исправляем. Это усиление, это очень важно. Это первый шаг на создание такой образовательной среды. И самое главное, что нужно здесь еще сказать, вы понимаете, как много кому поможет этот законопроект. Во-первых, понятно, людям это воспитание детей, это наше будущее. И если мы сегодня за наше будущее бороться не будем, завтра уже будет поздно. Кому еще поможет этот законопроект? Он еще поможет семьям военнослужащих, которые вынуждены постоянно переезжать. Вот родители переезжают с места на место. Что сейчас происходит? Ребенок жил на Сахалине, переехали они куда-нибудь, не знаю, в Калининград или в какой-то другой регион. Новый коллектив. Новая школа, новая программа, новый учебник, новые авторы, новый подход. Ребенка, для ребенка это такой стресс, он просто теряется. Он не способен это все изучить. Сейчас мы от этого уходим. Будет один учебник, и ребенок, переехав из одного региона в другой, попадет на ту же программу и с теми же учебниками. Это очень важно. Для военнослужащих это поможет. Кому еще поможет? Это поможет и учителям. Знаете, в чем? Сейчас об этом почему-то не говорят публично. Зачастую учителя платят со своих зарплат деньги за повышение квалификации. Нельзя об этом молчать. Мы этим законопроектом тоже это возьмем под контроль. Ну и в данном случае тут еще и парламентский контроль включается, потому что мы, как я первый зампред комитета по просвещению, я здесь разделяю ответственность вместе с Министерством просвещения и считаю, что мы должны работать в одной команде. Далее, конечно, нам нужно проконтролировать, чтобы законопроект работал правильно, потому что у нас очень большие ожидания от него. Много переживаний людей. Я всегда внимательно, когда мы вносим законопроект, читаю мнения, сообщения в соцсетях, форумах и так далее. Переживания людей, педагогов, которые говорят, ну а вот там есть такой пункт, как перераспределение часов. А не будет ли это опасно? Не получится ли так, что какая-то школа, имея возможность перераспределить часы, а, например, не хватает учителя Яна Валерьевна, по астрономии тут, или по физкультуре?
Вы абсолютно верно все говорите. Позвольте вас перебить, у нас завершается время. Но я надеюсь, что мы еще обязательно обсудим и с вами эту тему, потому что вот вы перечислили, там тем поможет. В результате это поможет всей нашей стране. Вот вряд ли кто-то станет со мной спорить. Благодарю вас за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Поговори со мной.
Жень, поговори со мной.
С удовольствием. Она любит его, он любит другую. Но бывает же такое.
Да, бывает и другое. Она хочет, чтобы ей делали комплименты, а он не понимает, зачем. Он и так ее любит.
Почему мы все такие разные и одновременно похожие?
Как понять, от чего нам грустно и почему нам весело?
«Поговори со мной» — это подкасты, где мы разговариваем с известными психологами, чтобы разобраться в себе и в других.
В среду в 16:30 и 22:30 на радио «Спутник».
Жизнь так прекрасна, нужно только увидеть ее.
И услышать других.
«Поговори со мной».
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник, 17:00, без дураков, с Кириллом Вышинским. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Генсек ООН обсудил с президентом России возможное продление зерновой сделки. По словам Антонио Гутерриша, говорили с Владимиром Путиным и о препятствиях для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Стамбуле 22 июля подписали многостороннее соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. В начале сентября российский лидер заявлял, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Срочная новость информационных лент. Двое детей и взрослые погибли в Херсоне в результате ракетного удара подразделений ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. Других подробностей пока не поступало. Украинские войска обстреляли два района – Донецка и Горловку. Выпустили 10 снарядов, в том числе натовского калибра, сообщает представительство ДНР в совместном центре по координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее силы ВСУ нанесли удар по Докучаевску, Пантелеймоновке и Макеевке. В проекте «Поезд памяти», кроме российских и белорусских школьников, могут принять участие ребята из Армении, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В ходе совещания с представителями руководства РЖД и детского движения сенатор отметил, что тщательная подготовка первого проекта позволила провести его без сбоев и на высоком уровне. Российско-белорусская акция «Поезд памяти» стартовала 22 июня в Бресте. 200 школьников из двух стран посетили места боевой славы. Они побывали в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Карты платежной системы МИР продолжают принимать у российских туристов в Турции. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламинзе. По ее словам, проблема с отказом носит точечный характер. Ранее в соцсетях начали распространяться фото со стойки одного из отелей. На табличке была надпись, что с 10 сентября больше не работают карты МИР. Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум дешевых китайских товаров. Сейчас европейцы скупают электроодеяла. Спрос на них увеличился на 97% по сравнению с прошлым годом. Также заказывают и электрообогреватели. Рост продаж почти на четверть. Об этом сообщают финансовые издания в китайской столице. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире, и сейчас будем говорить об итогах Восточного экономического форума 2022. Мы рассказывали вам, что он собрал больше 7 тысяч участников и журналистов. Представители 68 стран приезжали во Владивосток на остров Русский, где проходил ВЭФ-2022, седьмой уже по счету. Около 2000 представителей бизнеса из 700 компаний. Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения, Южная Корея. Итоги. 296 договоров и сумма указанная в этих договорах 3 триллиона 300 миллиардов рублей. Контракты об инфраструктурных, транспортных проектах, о разработке крупных месторождений, нефти, газа. Говорили о строительстве, промышленности, о сельском хозяйстве. Сейчас итоги ВЭФ обсудим на прямой связи со студией «Радио Спутник», аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Сумма 3 триллиона 300 миллиардов. Ну, ее так только произносить красиво. Можете вот так для меня, для наших слушателей, что это? Вот сколько это на самом деле? Как-то можно это представить? Потому что, ну, 3 триллиона, что это такое?
Ну, я не знаю, как это можно представить. Обычно какие-то крупные деньги привычно переводить в доллары.
Что-то уже не актуально.
Да, но вот то вы получите, что это весьма-весьма большие деньги. То есть это на самом деле получилось успешное мероприятие, да, которое действительно привело к установлению достаточно большого объема деловых связей.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, говорил о так называемой санкционной лихорадке западных стран, о том, что Запад пытается навязать свою модель поведения, лишить остальных суверенитета, остановить восстановление экономики. И катализатором стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов и неспособность западных элит признать факты. Вот по вашему мнению, какие именно факты сейчас, по крайней мере, может быть, не в Соединенных Штатах, но в Западной Европе, которая к нам здесь, вот, по крайней мере, ближе, чем США, чисто географически. О каких фактах можно говорить? Что необходимо принять сейчас западноевропейским политикам?
Ну, на самом деле, давно уже не только Владимир Владимирович Путин, но и все поставщики энергоносителей, к которым они обращались с просьбой дать объемы взамен российских поставок, их предупреждали о том, что этих объемов нет. Это физический факт. То есть на сегодняшний день физический факт заключается в том, что невозможно заместить то, от чего они пытаются отказаться в рамках антироссийских санкций, когда речь идет о санкциях торговых. Санкции финансовые – это немного другой вопрос. То есть, в принципе, вы от своих платежных систем можете отключить кого угодно, ваша власть. Но тогда вы будете подрывать доверие к платежным системам, к своим валютам, естественно. Потому что если ваша валюта международная, это валюта фондирования, ей пользуется весь мир. Ну, евро, например, тоже, в принципе, номер два после доллара, да? Вот, тогда у любого другого участника международного сообщества может возникнуть вопрос о том, что он может быть следующим. И такие вопросы возникли, потому что многие стали в кулуарах обсуждать либо перевод международных контрактов, но в другие валюты, я знаю, достаточно активно обсуждают Саудовская Аравия торговлю нефтью в китайских юанях, либо диверсификация резервов. Тот же Банк Бразилии, например, Центральный Банк Бразилии диверсифицирует золотовалютные резервы китайской валюты. Поэтому, конечно, все, что произошло в этом году, на мой взгляд, это нанесло большой репутационный удар по платежным системам, нанесло большой репутационный удар по евровалюте, в первую очередь. Доллар здесь пострадал меньше. Вот, но и это, безусловно, нанесло тяжелейший удар по экономике Европы, которая получила инфляцию, невиданную со времен Второй мировой войны. При этом, если вы посмотрите на то, что происходит в России, я бы не сказал, что здесь сколько-нибудь сопоставимый ущерб наблюдается, по сравнению с тем, что европейцы сделали сами для себя этими санкциями.
Ну, послушайте, но а может быть, он какой-то отложенный, может быть? Может быть, нам стоит просто опасаться, там, не знаю, переживать о будущем, хотя это всегда стоит делать. Ну, вот мне еще непонятно, знаете что? Безработица на историческом минимуме, меньше 4%. Об этом тоже сказали на форуме, говорил президент. А как так получилось, что безработица на историческом минимуме в России?
Во-первых, даже те места рабочие, которые были сокращены в связи с уходом иностранцев, скажем так, сотрудников долгое время держали, пытались удерживать, ну, для того, чтобы не выплачивать выходные пособия. Далее, уход иностранных собственников в подавляющем большинстве случаев не означал закрытие предприятий. На самом деле их просто передавали под контролем менеджера. Очень часто предприятия оформлялись на каких-то номинальных держателей. Ну, в общем, уходили, не уходя, сохраняя деловые связи, как бы налаживая поставки какие-то серого импорта, комплектующих и так далее. Но факт заключается в том, что действительно у нас не обернулся вот этот разрыв деловых связей, который, видимо, казался очень неглубоким, каким-то серьезным ударом по рынку труда. Я думаю, что все-таки мы почувствуем это. Почему? Потому что многие окончательно уходят сейчас. Вот, и поэтому какая-то часть сотрудников будет сокращена. Но я думаю, что рынок труда, он их поглотит сейчас. Ну, в силу того, что экономика сейчас восстанавливается. Она восстанавливается после спада, который она пережила весной. Вот, и пока еще потенциал восстановления есть, и потенциал смягчения финансовых условий в России. Центральный банк смягчает денежно-кредитную политику. У нас ставки ниже, чем до, вообще говоря, всего этого кризиса. Вот, и они продолжат снижаться. Благодаря эффективным мерам капитального контроля у нас нет проблем с ликвидностью внутри страны. В общем, получилось достаточно удивительно для многих ситуация. Я не знаю, на Западе, наверное, до сих пор не перестают этому удивляться, то, что санкции не сработали. Они ведь открыто об этом говорят. Почитайте мейнстрим, западные финансовые прессы. Вот почему? Потому что на самом деле эти санкции оказались не глобальными. Потому что большая часть человечества, большая часть стран, которые представляют собой большую часть индустриального спроса и производства на планете, это важно. Именно индустриального. То есть доля ВВП на индустрии, ВВП того же Китая и других стран азиатских, она больше, чем в Европе и в Соединенных Штатах, где оказывали услугу. Да. Вот. Это обусловило то, что мы не потеряли возможность международной торговли, мы не потеряли особого объема сбыта. На объемы добычи нефтяной восстановились у нас к уровню начала года уже весной, ну или в начале лета. В общем, просто мировая экономика очень гибкая, понимаете, она очень быстро перестроилась под новые условия. Да, компании недозаработали денег. Но я бы даже не так сказал. Получилось так, что европейские потребители создали себе премию санкционную за риск. Потому что если бы не было санкций, нефть Brent, я думаю, сейчас бы стоил где-то $70-75 за баррель. Вот, на самом деле, Urals, нефть наша, сейчас стоит где-то $70-75 за баррель, но Brent стоит 90. Вот эта разница, это то, что связано с трудностями логистики. И как финансовой, так и логистики. Ну, поставок нефти, когда российская нефть куда-то приходит, становится не российской, потом идет в Европу. Ну, вот мы имеем то, что мы имеем.
Дмитрий Олегович, а позвольте, вот вопрос к вам как к аналитику, потому что ну, с логической точки зрения, вот людей, мы все там далеки от макроэкономики, очень долго говорили об импортозамещении, а сейчас, в этом году, тем более о нем говорят, как о том, что необходимо просто в ближайшее время России, российской экономике. Но, Дмитрий Олегович, мне вот кажется, что если импортозамещение, то есть меньше мы будем импортировать, Россия меньше будет импортировать, обозначает ли это, что безработица должна еще больше снизиться? Потому что если все будет производиться внутри России, то значит здесь будет все больше и больше востребованы рабочие руки. Но это вот чисто с логической точки зрения. Может быть, у экономистов, у аналитиков совершенно другая точка зрения, может быть.
Ну, я здесь с вами буду предельно откровенен. Я скептически отношусь к лозунгам импортозамещения, в том числе по тем причинам, на которые вы указали. Угу. Потому что кадровый потенциал для решения этих проблем и потенциал рынка труда для решения задач импортозамещения, он недостаточен. Понимаете, на самом деле мы можем заместить европейский импорт каким-то другим. Мы можем отказаться от европейских автомобилей и пересесть на китайский. Какие-то ключевые компоненты мы можем начать собирать здесь. Вот. Но подготовить новое поколение работников, перепрофилировав их из менеджеров, допустим, да, или из тех, кто у нас работает в сфере услуг. У нас тоже достаточно сильная развита сфера услуг. Это не быстрый процесс, это первое, что я хочу отметить. Вот. И второе, что я хотел бы здесь отметить, то, что импортозамещение, конечно же, возможно. Есть некоторые сферы, в которых оно может быть очень эффективно у нас. Это импортозамещение во всем, что касается интеллектуального производства. В первую очередь, например, это импортозамещение программного обеспечения. Вот. Мы столкнулись с достаточно серьезными проблемами, например, отзыва сервисного обслуживания ПО. Но любой, кто имеет отношение к финансовой сфере, знает, что это привело к проблемам с банкоматами, с кибербезопасностью банков и так далее. Вот здесь мы можем импортозаместиться отлично. У нас мозги есть. В некоторых специфических отраслях, например, в производстве электроники, когда мы разрабатываем сами свои собственные решения, мы можем прекрасно разрабатывать и свои платы, и даже свои процессоры. Мы можем импортозаместиться. Для этого надо будет достать литографическое оборудование у китайцев. Я думаю, что китайцы нам его продадут. Это вопрос политический, но он решаемый. Соответственно, мы можем наладить у себя производство критической электроники. Это мы можем сделать. Но производство вот огромной номенклатуры товаров широкого спроса, которые мы из того же Китая импортировали, для нас это будет большая проблема. На самом деле это проблема для всего мира. Но китайский ширпотреб присутствует везде. С ним конкурировать крайне тяжело. Вот. Для того, чтобы конкурировать с Китаем, нам придется здорово опустить стоимость рабочей силы, если уж на то пошло. А это жертва, на которую придется идти тогда населению, а ради чего? Мы находимся в таком положении, что у нас есть некий товар, который пользуется спросом в мире, это сырье. Мы можем таким образом... Ну, менять сырье на потребительские товары, грубо говоря. Вот, и мы не должны ставить перед собой целью обеспечить себя всем. Потому что действительно просто на это сейчас не хватит рабочих рук. Вот, если мы будем пытаться это сделать, на самом деле мы будем попадать постоянно в одну и ту же ловушку. Если мы будем сокращать импорт, поддерживая те же объемы экспорта сырья, мы будем усиливать рубль. Это то, чем мы столкнулись весной, когда мы получили 50 за доллар. У нас упал импорт, объемы экспорта восстановились быстро, у нас курс 50 рублей за доллар. 50 рублей за доллар автоматически это неконкурентоспособная львиная доля производства в России. Понимаете? Поэтому, если мы уж встаем на путь обсуждения вот таких вопросов, что нам нужно, что нам не нужно, какие отрасли мы хотели бы иметь, какие бы мы не хотели иметь, тогда нам нужно отходить от чистой рыночной парадигмы управления экономикой, переходить к некоему дирижизму, или я не побоюсь такого понятия, как к какому-то гибкому госплану. Вот, но тогда, опять же, подобный подход, я его приветствовал, кстати говоря, потому что, в принципе, он разумен, особенно в том, что касается каких-то критически важных компонентов, ну, для той же обороны, например, да, оборонно-промышленного комплекса. Вот, но как бы тогда это немного другое управление экономикой. В рамках той парадигмы, в которой мы сейчас существуем, у нас по очень многим параметрам никакого импортозамещения не будет. Просто потому, что у нас для этого должно... Ну, у нас рост в одном сегменте, может быть, только за счет падения в другом. Грубо говоря, если мы хотим рост производства потребительских товаров, нам придется сокращать производство.
Но по поводу импортозамещения и дальнейшего развития страны в этом, как вы говорите, в этой парадигме, я хотел бы поговорить с вами об авиаотрасли. Вот с одной стороны, мы все помним, да, в Советском Союзе Ту-154, Ил-86, вот такие самолеты. А с другой стороны, ну вот есть Боинг и Airbus, и сейчас у России к ним нет доступа. И не очень понятно, то ли развивать свою авиаотрасль. Ну, по крайней мере, например, у Бразилии же есть Embraer, они же его строят. С другой стороны, может быть, этого и не стоит делать, потому что мы в России не можем ведь импортозаместить абсолютно все. Вот как вы считаете?
Я считаю, что когда касается авиаперевозок, это вопрос стратегический, поэтому это тот случай, когда импортозамещение можно субсидировать. Но я сразу предупреждаю, что оно будет нерентабельно. На рыночных условиях вы не поднимете авиастроение на таком небольшом рынке сбыта, коим представляет собой Российская Федерация. Поэтому если у вас нет широкого какого-то спектра международных договоренностей, которые обеспечивали бы спрос на самолеты, только за счет внутреннего рынка выехать невозможно. Но поскольку этот вопрос стратегический, я думаю, что это то, за что должно платить государство.
А еще об не о строительстве самих самолетов, но и о числе рейсов на том же Дальнем Востоке. Вот Владимир Путин ведь отметил, что на Дальнем Востоке живет всего 12 миллионов, по-моему, 12 миллионов человек. Несравнимое число с людьми, проживающими в центральной, в европейской части России. Вот между тем говорят, что необходимо увеличить число авиарейсов как раз на Дальнем Востоке. И здесь, если исходить из того, что вы рассказали, то тоже, знаете, или полупустые самолеты будут летать, которые государство будет субсидировать, или через Москву надо будет из того же Владивостока в Магадан лететь, что тоже, в общем, неправильно.
Ну, я не специалист какой-то локальной логистики, да, тем более вот такой узкоотраслевой. Вот я думаю, что здесь вопрос стоит просто в том, что какие-то локальные транспортные задачи должны решаться средствами малой авиации. Вот в том же Советском Союзе были очень хорошие самолеты Як-40, которые были для каких-то локальных вот, перевозок, небольшие расстояния, весьма подходящим вариантом. Вот, для небольшого пассажиропотока можно было бы разработать какой-то бюджетный вот такой малогабаритный самолет, который бы, да, мог бы возить пассажиров из Владивостока куда-то в Петропавловск-Камчатский. Я считаю, что на самом деле это важно. Почему? Потому что у страны обязательно должна быть транспортная связанность. Эта транспортная связанность должна обеспечить перевозки, пассажироперевозки по ценам, доступным для значительной доли населения, как минимум. Понимаете, чтобы люди могли быть мобильными и перемещаться по стране как с целью получение каких-то новых возможностей, если они меняют работу или они летят получать образование, да, так и просто с целью туристической, с целью внутреннего туризма. На мой взгляд, это важно. Вот поэтому этим, конечно же, надо заниматься. И с точки зрения капитальных затрат, мне кажется, проще разработать самолет, чем строить, грубо говоря, на крайний север дороги. Хотя здесь я могу и ошибаться, это надо считать. Вот также, в принципе, существует альтернативный транспорт. Но с той же зимой по снегу и по льду можно там какими-нибудь аэроботами возить людей. Знаете, на большие сани ставится, грубо говоря, пропеллер, и он едет с очень хорошей скоростью. Вот, здесь нужно просто обращаться к отраслевым специалистам. Вот, но сама по себе тема, это очень важно. Вот, и тема субсидирования грузоперевозок в дальние регионы, она тоже важна, потому что, насколько я знаю, цены, конечно же, где-нибудь на золотых приисках в Якутии, они очень сильно отличаются от цен даже в том же Якутии.
Ну вот одним из способов решения этой проблемы как раз и с доставкой грузов на север Якутии, говорят, что в ближайшее время должны стать порты, которые построят по всему Северному морскому пути. И вот было какое-то время, когда затишье такое в разговорах про Севморпуть было. А теперь опять очень часто об этом говорят, и Китай по-прежнему, кстати, заинтересованность глубокую. Вот сейчас на Восточном экономическом форуме это было и явно видно, что китайцы заинтересованы в развитии Севморпути. Но скажите, вот просто вот исходя из вашего опыта, как много времени это может занять, чтобы Северный морской путь заработал? Как здесь говорят, нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка судов, а график движения был ритмичным, предсказуемым и надежным. Вот сколько на это может потратить времени, как вы думаете?
А это вопрос капитала вложить. Вот, потому что есть три параметра – деньги, время и качество. Понимаете? Вот, который один зависит от другого. Вот, если вы хотите сделать все быстро и качественно, вам потребуется очень много денег. Вот, поэтому если вы хотите сделать не быстро и качественно, вам потребуется меньше денег. Если вы хотите сделать быстро, то вы сделаете некачественно, быстро и дешево. то вы сделаете какую-то ерунду. То есть у вас там где-то будут какие-то постоянные сбои. Вот, по строительству инфраструктуры, действительно, китайцы, они молодцы, у них очень здорово развита вся эта отрасль, и в части строительства портов, вот, и в части строительства вообще. У них сейчас высвобождаются очень большие строительные мощности, потому что у них кризис в строительной отрасли, поэтому я не удивлен, что они ищут какие-то точки приложения этих мощностей. Но я думаю, что очень хорошая идея нанять их для этой стройки. Это было бы очень хорошее... способ приложения экспортной выручки валют. Ну, нанять китайцев, строить Северный морской путь. Вот, понимаете, потому что, опять же, у нас там людей нет. И у нас, соответственно, как вы сами сказали, с рынком труда проблемы. У нас нет достаточно демографического ресурса для решения столь масштабной инфраструктурной задачи. Вахтинным методом там это все можно построить и заплатить за это хорошие деньги. Насколько быстро, но это надо обращаться к специалистам. Я думаю...
Но вы уже вот этот треугольник объяснили, мне кажется, тут даже можно дальше. И что, вот никогда никому не удалось разорвать этот, раньше говорили, порочный круг, а теперь что? Вот это разорвать треугольник, то есть по-любому нельзя быстро, качественно и дешево, так не бывает, да?
Нет, я лишь говорю о том, что это взаимосвязанные параметры. Ага. Вот, и опять же, вопрос связи быстроты и качества – это вопрос технологий и культуры. Вот, поэтому у китайцев есть технологии, у китайцев есть культура. Китайцы – это самая мощная на сегодняшний день страна с точки зрения инфраструктурного строительства. Если вы сравните, ну, количество инфраструктуры, которая построена в Китае за последние 5 лет, это больше, чем во всем остальном мире последние 5 лет. Поэтому как раз это та сила, которая может организовать ну, эту транспортную артерию. В своих интересах, потому что Северный морской путь нужен... в том числе для доставки с Дальнего Севера какого-то сырья в Китай, вот, и б, для того, чтобы обеспечить логистику китайским товарам в Европу. Эта логистика имеет смысл не только коммерческий, Северный морской путь не только выгоден, может быть, с точки зрения стоимости перевозок. На самом деле это вопрос еще и геополитический, потому что Северный морской путь не контролируется американским флотом. А это для Китая может быть иметь достаточно важное значение, учитывая то, что определенная конфронтация постоянно нарастает в последнее время между Америкой и Китаем, ну, в контексте тайваньской проблемы. Этим летом конфронтация чуть было не привела к развязыванию войны.
Дмитрий Олегович, а вот в завершение, это был уже 7-й Восточный экономический форум, который проводился во Владивостоке. Вас... удивило ли, например, число гостей приехавших? Потому что все говорили, что не ожидали так много гостей. Не удивила ли вас сумма 3 триллиона и 300 миллиардов рублей?
Да знаете, нет. Но потому что меня вообще очень многие вещи не удивляют. Но,
это свойство что... вашего характера, да?
Нет, это не свойство моего характера, это свойство адекватной оценки реальности. На мой взгляд, я здесь делаю себе комплимент. Вот, потому что очень много в оценке экономических процессов во время санкционной войны, очень многие оценки, они носят характер информационной войны, знаете, информационно-психологической. Потому что инвесторы управляются новостями, понимаете? Вот, а война – это путь обмана. Ну и когда кто-то говорил, что когда рубль был, когда курс доллара был 100-120 рублей за доллар, все кричали, будет 200, получили в итоге 50. Это и есть демонстрация того самого принципа, что война – это путь обмана. Вот, поэтому враг стремится всегда обмануть инвестора. А есть реальность, а реальность заключается в том, что враг оказался в данном случае бессилен обрушить экономические связи России со всем остальным миром. И он это бессилие открыто признает. Я говорю, почитайте мейнстрим западный. Хотя пытается еще предпринять какие-то меры, но последняя его инициатива – это введение потолка цен на нефть, которая приведет, я думаю, к полному отказу от доллара в расчетах за российскую нефть. Вот этого они добьются уже в следующем году.
Но они могут еще включить заднюю, как это называется? Еще передумать это делать? Или все уже настолько решено, что все эти обсуждения про то, вводить или не вводить, на них можно и внимания-то не обращать?
Я думаю, что задние они включат в следующем году. когда поймут, что это не работает. И когда поймут, что это приведет к росту цен для них. Вот, но вести они обязательно ведут, потому что в этом отношении они последовательны. Если они что-то объявляют, они это делают. Ну, потому что они считают, что что-то сказать и не делать – это потеря лица.
Дмитрий Олегович, позвольте вас поблагодарить за участие в нашей программе сегодня и за ваши комментарии. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Спасибо всем, оставайтесь на наших волнах.